Добрый день, дорогие женщины. То позвонила ко мне Галит на этой неделе и попросила меня участвовать в этой программе. И говорит, мы должны сказать людям про то, что было в Мироне. Я говорю про то, что можно сказать, написан пасук. «Вэгамаскил бээтаи и дом». Человек, у которого есть разум, в такое время молчит. Почему человек, у которого есть разум, молчит в такое время? Потому что понятно, что это выше человеческого разума. И я еще девочкой была, когда у меня прорывались вопросы, почему... Мама мне всегда отвечала, я наконец-то когда-нибудь должна проверить, кто тот хасидский рэбе, который это сказал. Если б я его мог познать, я бы был им самим. Лу ядатив гаитив. Так вот, есть вещи, которые мы никогда не поймем. И это и есть моменты, когда Всевышний проверяет нашу веру в Него. Потому что если я верю, что Он управляет миром, если я вижу, сколько добра Он делает нам постоянно, повседневно, в каждой мелочи, то, видимо, и здесь это добро. Добро для душ, добро для еврейского народа, добро для всех нас. Мы не понимаем, как это добро, мы не понимаем. И гораздо более простые вещи, чем гибель 45 чистых, невинных людей. И все, кто будут пытаться как-то это объяснять, что они знают, понимают, в моих глазах это величайшая профанация. Меня никогда в жизни в небесный секретариат не приглашали. И мне никто никогда не объяснял, почему что-то происходит. И этот вопрос, почему он неуместен, просто потому, что на него нет ответа. А вот вопрос, что мы с этим должны делать, это вопрос, на который каждый должен ответить в отдельности. И мы все, как еврейский народ, должны на него ответить вместе. И личные ответы. Что каждый из нас может сделать для возвышения душ погибших, для освящения имени Всевышнего в этом мире? Я думаю, что каждая из нас должна дать себе. А вот про общий ответ, который я вижу, проходит как красная нить через все ответы рабаним, мне хочется сказать несколько слов для нас всех. Значит, все рабаним призывают, чтобы это страшное событие привело к объединению всего еврейского народа. Потому что если мы посмотрим на жертвы, среди жертв были молодые и старые, многодетные, и жених, который еще месяц назад стал женихом и даже жениться не успел. Сфарды и ашкеназим, хасиды и литаим, и вязаные кипы. То есть все круга людей, которые и рейшамаим, трепещу перед именем Всевышнего, все они объединились в этой страшной жертве. И то, что мы должны, это объединиться. И вот здесь я хочу сказать несколько слов о единстве. Если мы смотрим в Торе, значит, Было два поколения, когда на мир пришло два страшных наказания. Одно – это потоп, когда стерли практически все человечество, Всевышний стер практически все человечество с лица земли. И наказание было окончательно подписано за то, что, несмотря на то, что были и кровосмещение, и идолопоклонство, но наказание было подписано за грабеж. То есть грабеж – это первый символ разъединения, нелюбви к друг другу, ненависти к друг другу и так далее. И вот когда это стало распространяться, и земля наполнилась грабежом, тогда Всевышний стер человечество с лица земли. А вот когда мы читаем следующую главу, там идет рассказ о Вавилонской башне. И они просто восстали против Всевышнего, они хотели добраться до неба и установить свою власть. И Всевышний их не убивает. Почему? Потому что даже в этом отрицательном порыве они были едины. И вот их единство их спасло. Продолжим дальше. Говорят наши мудрецы. Два еврейских знаменитых царя. Один полный праведник, второй полный грешник. Один царь Давид, о котором мы с Божьей помощью будем разговаривать на одном из наших ближайших уроков. Второй царь Ахав, царь Израиля, который просто считается настолько грешным царем, что мудрецы наши говорят, нет у него части в будущем мире. И весь народ с ним грешил, и рассказывается, как в это время народ не знал, за кем идти, за Всевышним или за Баалом. Это был самый большой идол тех времен у кнаанских народов. И народ колеблется в выборе. И все-таки интересная вещь. Рассказывают, что когда войска Давида выходили на войны, то многие погибали, а когда выходили на войну войска Ахава, они одерживали победы и возвращались с миром. И спрашивают наши мудрецы, как же такое может быть? И дают страшный ответ. В поколение Давида было много Баалей, Лашон Гара, Верехилу, сплетников, разносчиков, дурных слухов и злословия. А в поколении Ахава они были объединены между собой и были дружны. И поэтому, несмотря на то, что грешили, Всевышний им давал победы. Если мы пойдем дальше, как наши мудрецы говорят, я предполагаю, что вот это высказывание уже известно большинству, что первый храм был разрушен из-за идолопоклонства, кровосмещения и пролития крови, а второй храм из-за беспричинной ненависти. Отсюда ответ, что беспричинная ненависть на весах у Всевышнего, она как три смертных греха. И как же можно исправить беспричинную ненависть единством и беспричинной любовью? И досюда, скажем так, я говорю то, что говорят наши мудрецы. А теперь давайте переведем это в нашу простую человеческую практику. Я уже даже не говорю о, так сказать, таких возвышенных вещах, как беспричинная любовь. Но давайте поговорим, как отделаться от беспричинной ненависти. Теперь обратите внимание, мудрецы не говорят просто о ненависти к другому. Это очень плохо ненавидеть другого. Но если человек меня обидел, сделал мне что-то плохое, окей, жалко, что мы не можем прощать, но есть у нас в сердце этот тяжелый осадок. А тут говорят о беспричинной ненависти. То есть он не сделал ничего дурного. Он только не такой, как мы. Вот вы знаете, когда говорят про религиозную жизнь, я очень часто вижу такое явление. Все, кто менее религиозные, чем мы, они чуть ли не отступники. И как к таким людям можно относиться с уважением и почетом? Они же делают такие вещи, вот она так нескромно одевается, или они так плохо воспитывают детей, или еще что-нибудь такое. А все, кто делают больше нас, ну, совершенно ясно, что они религиозные фанатики, такого не надо вообще, это ж только к дурному приведет, когда люди вот так вот себя ведут. Короче, только то, что мы делаем, это правильно и хорошо. Кстати, это не только в религии, это в очень многих областях жизни. Так вот, если мы, даже если мы этого всего не высказываем, а просто смотрим на людей вот таким взглядом, то в нашем сердце, к сожалению, любви к ближнему быть не может. А если мы посмотрим на людей с сочувствием, с пониманием, с осознанием того, что у этого человека другие обстоятельства, что ему тяжело и непросто. И ведь всякий раз, когда Всевышний нам это окошко приоткрывает, мы видим ближнего другим взглядом. Знаете, я сейчас прямо с вещи, которая, слава Богу, вернулась в мою жизнь. Это водная гимнастика. Я годы на нее ходила, и в корону мне без нее было очень тяжело. И в одной из групп, в которой я занималась всегда, приходила женщина, про которую я никогда ничего не говорила, но думала, ну почему молодая женщина должна быть такая недружелюбная, неприятная? А так как сразу после Пурима открыли у нас там на водной гимнастике, где я занимаюсь, крохотные группы, то она в один раз привела с собой дочку. И когда я увидела, что дочка у нее, девочка лет 16, и по идее она должна быть старшая в семье, и она тяжело умственно отсталая, и еще и с какой-то инвалидностью, то я про себя подумала, вот как легко думать, я про себя сейчас говорю, о человеке, что он недружелюбный, неприятный. А не дай Бог такое испытание. Я не уверена, что я бы была ко всем теплая и приятная, и улыбающаяся. Так я себе тогда сказала, посмотри, какой тебе наглядный урок посылают. Давайте поймем, что мы никогда не знаем, что происходит в жизни другого человека. Что даже если нам кажется, что она очень простая и блестящая и легкая, а трудности они только на нашем огороде, а вот на чужом огороде все так чудесно растет, давайте запомним, что нет ни одного человека, которому не даны испытания. И поэтому наши мудрецы говорят: не суди ближнего, пока ты не окажешься на его месте. Так вот, отсюда получается, что вообще никогда нельзя судить другого, потому что ты никогда не окажешься на его месте, у тебя место свое. И свои трудности, и ты должен уметь с ними работать, должна уметь с ними работать. А у него другие. И никто из нас не знает, почему он так себя ведет и что он делает. А поэтому посмотрим на других снисходительностью, посмотрим с уважением, поймем, что у людей есть непростые проблемы в жизни. В тот момент, что у нас появляется доброта, тепло и снисхождение к близкому, нам уже легко его любить, то есть улыбнуться ему, поздороваться с ним, сказать ему доброе слово. А это в первую очередь нашу собственную душу расширяет. И я не знаю, или публика знает, есть такая галаха, когда говорят про благотворительность. Вот у меня лежит 100 шекелей. Что лучше, дать всю эту сотню одному бедному или давать 100 бедным по шекелю? И это, кажется, надо дать одному бедному, потому что 100 шекелей – это такая сумма, с которой он может что-то сделать, а что такое шекель? Но мудрецы наши говорят иначе, рабаним наши говорят иначе. Для чего? Потому что когда ты даешь сдаку, когда ты делаешь пожертвование, ты не делаешь это для бедного. Всевышний может найти пути, как дать этому бедному деньги и без тебя, и обойтись без тебя. Ты делаешь это для себя. Так вот, когда ты 100 раз даешь, ты учишься давать другому, заботиться о другом. И я даже не про шекель говорю. Когда мы 100 раз кому-нибудь скажем «доброе утро» и улыбнемся, у нас в сердце только от этого акта раскроется очень много приязни, тепла и любви. И, как всегда говорят, улыбка ничего не стоит, доброе слово ничего не стоит. Но они для второго, это опять, как наши мудрецы говорят, что кто, так сказать, малбин шейнаем, то есть открывает рот и широко улыбается ближнему, видно его белые зубы в улыбке, он больше, чем тот, кто ему дает сдаку. Так вот, все Гдолей Адор, все великие раввины призывают нас к одному – любить друг друга и быть в единстве. И если каждая из нас делает свой маленький шаг к этому, то Бог даст, это будет для возвышения душ погибших. И для того, чтобы такие несчастья больше в еврейском народе не происходили с Божьей помощью или происходили как можно реже.
Спасибо большое, Рабанит Ципора. Обычно у нас такой позитив, и нам так... Сегодня у нас очень тяжело. Вы видите вопрос, если вы хотите ответить, нет, мы все понимаем. И время наше сильно подошло к концу, Рабанит Ципора могла только полчаса, вот эти полчаса истекли сейчас. Вот, как вы захотите, как вы примете решение, так делайте.
И здесь есть один вопрос, который, если люди прочитали, страшная гибель в Намироне произошла вследствие ужасной давки. Фактически люди непреднамеренно убивали друг друга. Мои дети часто говорят, что им тесно, не хватает места в доме. После того, что случилось, дети плакали и говорили, вот когда по-настоящему тесно, и они постараются больше не чувствовать себя стесненными. Правильно ли этот вывод? Я думаю, что для детей он прекрасный в том смысле, что дети себе сказали, окей, я готов за счет себя дать место другому. Это и есть любовь к ближнему.